Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Это «Светлые истории» на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. Программа на Радио «Вера», где мы делимся самым светлым, самым сокровенным. Истории о любви, о вере, о сомнениях. Всегда очень искренне и очень тепло. Здравствуйте. В студии ведущая Радио «Вера», мои дорогие коллеги, Анна Леонтьева.
Добрый вечер.
Марина Борисова.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. И гость наших сегодняшних «Светлых историй» протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворье Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню, что «Светлые истории» – программа, которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru или на наших страницах в социальных сетях, например, во ВКонтакте. И там же можно оставлять комментарии под видео и не просто выражать восторги или критику и замечания конструктивные, а еще и делиться своими светлыми историями, дорогие слушатели. Мы их читаем, мы собираем самые запомнившиеся нам истории, и потом то и дело прочитываем в эфире. Поэтому не пренебрегайте этой возможностью оставлять ваши истории. Или, кстати, их можно присылать на адрес нашей электронной почты info@radiovera.ru. Оттуда тоже мы истории черпаем, эту почту контролируем, и самое нам понравившееся зачитываем. И всегда с огромной радостью и с огромной благодарностью эти истории читаем и ждем, и даже те, которые в эфир не выходят, в итоге вот нас внутри редакции «Радио Вера» очень согревают. Ну, а тема наших сегодняшних светлых историй, она, как всегда, у нас безбрежная, прекрасная и одновременно очень интригующая, про то, как происходит, как бывает, как переживается касание благодати Божьей человека. И это всегда вещь загадочная, и сама благодать, явление, в общем-то, неописуемое, невыразимое словами, но, тем не менее, как-то, раз слово есть, значит, и явление такое в нашей жизни есть. И вот, например, я думаю, наверняка у отца Константина, у вас, как у пастыря, множество прекрасных историй о том, вот как это происходит, что человека касается Божьей благодати.
Ну, вообще, наверное, это история, может быть, и много, может быть, и разная. Бывает, и мы знаем все прекрасное явление и благодати Божией, бывает, и враг рода человеческого прикидывается, и лжеблагодать, так называемая, да, так, можно сказать, такая прелесть душевная у человека духовно возникает. И здесь очень бывает сложно, да, бывает людям, даже самим, даже пастырям разобраться, где же все-таки благодать Божия действовала, а где враг рода человеческого. Но всегда есть некие признаки, да, по которым все-таки мы можем больше свидетельствовать о том, что все-таки это была Божья благодать. Вот. И плюс ко всему, конечно, так, все-таки это некое такое личностное переживание. Не всегда нам полезно ее рассказывать. Но некоторые переживания, некоторые посещения благодати, может быть, даже полезно кому-то рассказать в плане того, чтобы укрепить и прославить Бога, и укрепить и вере другого человека. Поэтому, допустим, вот преподобный Сафроний Сахаров, он говорил, что поделившись переживанием благодати, ты можешь лишиться этой благодати. И вот здесь нужно иметь всегда разум, иметь некий такой вот ум, чтобы... И вот он говорил, что в какой-то мере даже он шел на такой вот поступок ради другого человека, понимая, что он может лишиться всей благодати, но в данном случае он понимал, что это необходимо сделать ради другого человека. И мне хотелось бы сказать, что, в первую очередь, благодать-то, она тоже по-разному и разная, да, то есть по учению нашей церкви, учению святых отцов, есть благодать призывающая, которая призывает всех. И я помню, как-то она может выражаться по-разному. Помню, как-то мы еще студентами, это 94-й год, мы помогали батюшке окроплять снеди перед Пасхой, в субботу, Великую Субботу, И мы видим такую картину: маленькая девочка лет 3-4, вот, ну, может, максимум 5 там, да, то есть, ну, дошкольница еще маленькая такая, младенчик, тащит, прям тащит маму в церковь. И мама говорит, никогда, говорит, она не слышала про храм, а это тем более 94-й год, это еще так, не так уж прям. Это, она говорит, мама, пошли в храм, утром проснулся, мама, пошли в храм. И вот дочка ее прям тащит в храм, мама за ней так вот прям идет. И это вот такое было, такая, вот, можно сказать, тоже действие благодати Божией, призывающее человека прийти в храм Божий через ребенка, да, то есть через чистую душу. Вот такое посещение дочки, которая призывала маму. При этом в семье о храме ничего не было, никакой речи. Так, по свидетельству самой мамы. Потом тоже мы все переживали 90-е годы, вот это вот призыв. Многие пришли в храм, да, вот именно в 90-е годы, и я в том числе. И вот это тоже вот посещение, первое посещение храма, первые вот эти таинства наши, исповеди, причастия. Вот так, как говорят, да, вот Господь дает заочно благодать. То есть, когда ты все видишь вокруг радостным, хорошим, когда у тебя такое легкое состояние души, когда у тебя ты чувствуешь ощущение такой вот сброшенного груза, который до этого был на тебе, да, может быть, после как раз первой исповеди такой глубокой и причастия. Но потом Господь потихонечку всю благодать отнимает, потому что вот эта призывающая благодать, она всем дается, независимо от, наверное, даже наших каких-то воззрений на жизнь, независимо там, кто ты, кем бы то ни был, призывающая благодать по всему миру, всех Господь призывает ко спасению. И есть благодать уже укрепляющая, такая благодать, которая нас укрепляет в вере, уже помогает нам укрепиться в духовной жизни. Тут уже нужно, мы испытываем то хорошее состояние, то нехорошее, то нам радостно, то нам не то что грустно, даже тяжко бывает иногда, и потеря благодати, это тоже иногда, можно тоже сказать, ощущение вот этой вот благодати, потом уже понимаешь, что, ага, на самом деле вот это вот, Господь, тебе так было радостно, так было хорошо, со всеми ты никого не осуждал, всех ты любил, и все для тебя были хорошими. Это первый признак, да, то есть благодать – это любовь к людям, первый признак ее посещения – это не просто эйфория, не просто внутреннее так чувственное удовольствие, наоборот, опасно. Оно здесь, на самом деле, может быть, как раз из рода ложной благодати. А здесь, конечно, в первую очередь, это то, что ты просветляешься умом, сердцем, облегчение от страстей, это любовь к ближнему, даже к своим врагам, нет обиды, нет злобы, и ты понимаешь, что это в тот момент, когда тебя Бог посетил, потому что только Бог тебя оставил, тут же ты опять все вернулось, опять то же самое, и Бог тебе показал, к чему нужно стремиться. Это благодать такая, укрепляющая нас в действии. Есть, конечно, говорят святые отцы, как благодать совершенная. Ну, за нее уже совершенно благодать нужно, конечно, и какие-то определенные совершенные действия, да, то есть человек должен не просто быть христианином, он должен быть, ну, так бы, как бы, чуть больше, то есть здесь уже некий требуется подвиг от человека, где-то там поста, молитвы, милостыни и много другое, то есть уже такая совершенная благодать, которой призваны в обязанности быть священнослужители и там монашествующие, все те, кто посвящены церкви. В принципе, любой христианин, конечно, Бог ни от кого не скрывает благодать. Самое главное, нужно понять, что Бог ни от кого не удержит эту благодать. Он, то есть, знаете, расскажу немножко вот о своих каких-то ощущениях небольших. Вот мы часто говорим о смирении, часто говорим о том, что смирение – это основа к тому, чтобы нам как раз благодать получить. Вот недавно только я прочитал у святых отцов, что он пишет, что благодати предшествует смирение, а наказанию предшествует надмение, надменность такая вот, ну, самомнение. И поэтому, конечно, вот смирение – это то первое, что должно быть в нас, чтобы благодать Божия вошла в нас. Но как только сердце по-настоящему смирится, тут же сразу благодать Божия входит в человека. У меня было так один раз, именно один раз только я смог так по-настоящему где-то понять, что это, попробовать, что такое смириться вот за все это время. Вы знаете, это какое-то было такое, я сейчас не буду подробности случая, но это было связано с родными и близкими, и я, такая была ситуация, ну, к тому, что я вот не стал там спорить, не стал там как-то возражать, не стал там как-то противоборствовать внутри и снаружи даже и прочее. Я просто внутри как-то вот принял это, смирился. И вы знаете, вот на самом деле, вот в этот момент, вот такое ощущение, как будто ты вот по-настоящему как причастился. То есть вот Господь сразу посещает твое сердце мгновенно. То есть ты вот смирился, и он мгновенно входит в твое сердце этой радостью, этим вот, то есть даже вот не задерживаясь. И для меня это был такой вот такой парадокс, тем более особенно это бывает тогда, Господь посещает, когда мы не ожидаем. Когда начинаешь ожидать, ты можешь немножко себе надумать, там даже навертеть что-то. Здесь ни в коем случае этого не нужно делать. И вот это неожидание, это посещение Божие внутреннего, да, оно... Я настолько меня поразило, и я настолько просто понял, просто простую вещь, что насколько все это вот взаимосвязано, да, и поэтому очень часто бывает мы к этой благодати и соприкасаемся, не можем удержать из-за того, что просто не хватает должного вот этого смирения. Но иногда Господь, даже видя наше несмирение, видя наше то, что пока мы еще боремся за это смирение, нам еще долго нужно будет бороться, как говорят святые отцы, это такой целый путь, это на самом деле иногда даже полезнее не в благодати постоянно купаться, а именно вот вне благодати быть, чтобы потрудиться и поработать. Но однажды у меня был такой случай, это, в принципе, тоже можно как-то рассказать, потому что он все-таки, вот, наверное, здесь не является какая-то там моя личная, там какое-то там, может быть, какое-то действие, там, мечта, и вообще Господь дает нам благодать не за наши какие-то конкретные действия, а по своей милости. Как-то мы поехали паломничество святого Николая Творца в Бари. Ну, все, наверное, знают, это особое святое место, где ему хранятся мощи Николая. Вот. И не без искушений, конечно, было все это путешествие, как обычно это бывает. И мы приехали на службу. Вот, заходим на службу. И меня просят там, ну, народу было очень много, и много священников исповедовало, и меня просят поисповедовать тоже. Вот. А я хотел послужить и хотел вот, ну, литургии, участие принять в литургии. И как тут откажешь, да, тоже просят поисповедоваться, там, я там встал к аналою, исповедую, а сам переживаю, думаю, как же так, я же вот хотел послужить, вот мне же хочется послужить у мощи Николая Чудотворца, тем более он мне так особо связан с ним как-то была, ну, это моя жизнь и связана до сих пор. И я думаю, многих так тоже с Николаем Чудотворцем. И тут потом, так, как обычно у нас-то бывает, как мы думаем, случайно ничего не бывает, приходит, подходит другой священник, меня отпускает, и я бегом туда в алтарь, вот, облачаюсь, успеваю еще, вот. И, а народу священнослужителя служил как раз блаженнейший Владимир Киевский тогда, вот, Царство Небесное, вот, ему, вот. И он тогда служил, было много народу, много священников, епископов, сами понимаете, такой собор. Ну, а что-то я простой рядовой священник, там я облачился, и хотел чуть вперед пройти, и мне давай отцы как-то так пропихивать, я не мог остановиться, меня вперед. Я оказался, в конечном итоге, меня так пропихнули, вот, что я оказался аж на горнем месте, вот, получается, ну, со стороны, там икона Николая Чудотворца висит, и рядом с этой иконой Николая Чудотворца. Вот так я пропихивали, я туда попал. Это единственное было свободное место, кто не занял. Возле горнего места. Вот, народу было много. И вот тут, на это, наверное, вот это была единственная, наверное, такая, может быть, вот именно в этом в таком роде литургия, переживание литургии, что-то чего такого небесного. Конечно же, тот сон священнослужителей, конечно, их молитвы, всех, начиная от Блаженнейшего, и потом все епископы и священники, этот собор. Почему важна эта соборность, молитвы. И как говорил преподобный Гавриил Ургибадзе, вот если мы знали бы, какая благодать Божия сходит во время литургии, то мы бы брали бы пыль, и пылью бы умывались бы. Вот. Вот это ощущение, это пережитая литургия, вот как раз у меня получилось на этом горе месте большой Синегорода Чудотворца. У меня было такое ощущение, как будто мне из ведра поливали благодать, и мне хотелось просто выпрыгнуть от радости и это из тела, то что вот это, ну, это вот просто это то, что вот соборная молитва, и все-таки святой Николай Чудотворец, его молитва. Господь, по милости своей нам дарует ощутить. Вот. И это настолько полезно об этом помнить, об этом вспоминать. Это согревает душу, особенно в момент каких-нибудь искушений, когда ты чувствуешь богооставленность, и когда тебе тяжело, когда тебе плохо, и когда ты вспоминаешь, ты как-то согреваешься этим посещением Божьим, вот, которое, ну, такое яркое. А так, конечно же, чаще всего, наверное, как говорят об этом нам и святые отцы, да и мы сами это можем замечать. Чаще всего Господь посещает нас своей благодатью как так в меру, вот, в ту меру, которая нам полезна.
Светлые истории.
Это «Светлая история» на Радио Вера, в студии ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Марина Борисова, я Константин Мацан, и гость нашей сегодняшней программы протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Мы продолжаем наш очень благодатный сегодня эфир, потому что говорим мы о том, как это бывает, касание благодати. Марина, а вас поливали когда-нибудь из ведра благодатью?
Да, у меня такое ощущение, что меня
не перестают.
Всю жизнь постоянно поливают. Но на самом деле мой рассказ может быть только иллюстрацией всего того, что батюшка сказал, потому что ничего такого сверхфантастического я не расскажу. Но то, что я в этой студии не раз рассказывала, это, собственно, мой приход к Богу, приход в церковь, это само по себе. Почему я часто этот рассказ повторяю? Потому что мне кажется, что это своего рода долг об этом рассказывать, просто как напоминание о том, что такое бывает. В жизни я была до 25 лет абсолютной материалисткой, причем не стихийной, а вполне подкованной. И у меня была своя картина мира, которую я совершенно не собиралась менять. Все изменилось в одночасье на пасхальный за утренник, на который меня совершенно случайно, ну, в кавычках, затащила моя приятельница. После этой за утренней единственная мысль была, как мне покреститься так, чтобы меня не записали в большую амбарную книгу. Те, кто постарше, должны помнить, что это была такая пугалка для советских верующих, поскольку все, что происходило в церкви, фиксировалось, и сведения передавались в исполком, и дальше там по инстанции, и все это могло очень печально закончиться. Но под конец уже, в общем-то, и эта мысль не особенно останавливала. Но я хотела рассказать совсем не об этом, потому что батюшка так удивительно рассказала о том переживании, которое посещает человек в такие минуты, что тут уже ничего я не добавлю, не прибавлю к этому ощущению, оно и есть ощущение. А вот что началось потом, это почти 10 лет, когда они закончились, я поняла, что вот это как раз и была та самая укрепляющая благодать, которая была постоянная, неощутимо присутствовала в моей жизни на протяжении этих лет, потому что я когда самой себе сейчас перечисляю, какие дела были втиснуты в пространство жизни, я понимаю, что это невозможно. Но начнем с того, что я работала на светской работе, работа была интеллектуальная, в отсутствии компьютеров, мобильных телефонов и прочих подсобных средств она требовала большой затраты времени на сидение в библиотеке, на нахождение экспертов в самых разных областях науки и знания и общение с ними, проверки каких-то фактов, которые нужно было при переводе не переврать. В общем, это была интенсивная и очень трудоемкая и временеемкая работа. При этом началось бурное вхождение в церковную жизнь, которая заключалась поначалу в том, что я вместе со своими новыми друзьями, такими же неофитами, как и я, очень часто, очень помногу бывала на богослужении. В Москве было немного храмов, мы обошли их все. Причем обошли не как на экскурсии, а мы ходили на престольные праздники, мы ходили на службы в разные храмы. Мы старались в тот храм, где был духовник, приходить на буднях, приходить по каким-то памятным дням. Потом началась новая полоса в моей жизни, когда моего духовника перевели в Подмосковье, и на 5 лет моя приходская жизнь переместилась в это вот ближнее, но очень неудобное Подмосковье. О жизни там я и в журнале «Фома» писала, и здесь много рассказывала. Но помимо этого, меня, поскольку благословил батюшка учиться уставу и клиросному пению, а в деревне вряд ли это можно было осуществить, соответственно, в Москве мне нужно было найти места и по благословению начать ходить на клирос в постоянном режиме, на левый клирос, чтобы учиться. Потом у меня начал пропадать голос, мне пришлось серьезно заняться постановкой голоса, вокалом с преподавателем. Потом надо учитывать, что все это жизненное пространство было пронизано еще колоссальным количеством новых знакомых, в том числе и среди духовенства, опять-таки в отсутствие всевозможных гаджетов и того, к чему мы сейчас привыкли, была масса поручений. У меня был личный рекорд, когда, чтобы выполнить поручение, которое мне один священник дал, я за один день 3 раза смоталась на электричке туда и обратно в Троице-Сергиевую Лавру и в Москву. А я все это рассказываю, потому... Да, еще были такие поручения, которые требовали длительного путешествия, там, в Ивановскую область, там, или в Винницу, еще куда-нибудь. А что такое путешествие? Дефицит билетов. В лучшем случае билет в общий вагон. Даже не буду тратить все эфирное время, чтобы рассказать, что такое общий вагон, поскольку это непередаваемо. И после этого ты оказываешься в ситуации, когда тебе еще с 7 километров пешком от станции нужно куда-то идти. И это все спрессовано вот в те... Да, и нужно было еще перечитать всю классическую литературу, русскую и зарубежную, потому что выяснилось, что мое предположение, что я знаю, о чем она написана, оно ложно, и нужно читать заново, потому что написано оно совсем о другом. Плюс к этому ксерокопии и размножение на машинке святоотеческой литературы и ее чтение. Это все вот мои первые годы в церкви. И плюс еще есть родители, есть семья, есть общение с друзьями. Когда это закончилось, я поняла, что, в принципе, это невозможно. Это мне казалось, что это нормальная такая вот церковная жизнь, ничего подобного. Настал период, когда это закончилось в силу разных внешних обстоятельств в 90-е годы. И я поняла, что это как иллюстрация к притче когда человек смотрит на следы на песке, претензии высказывает Богу, говорит, ну как же так, вот здесь вот следы твои и мои, а здесь следы только одного. Он говорит, так это те самые моменты, когда я нес тебя на руках. Вот это вот осознание того, что такие вещи возможны в жизни только как великий подарок Божий, и надо это отрабатывать, приходит, к сожалению, поздновато, но слава Богу, что хоть приходит иногда.
Отрабатывать, какое интересное слово. Вот, отец Константин, надо ли благодать отрабатывать потом?
Ну, вы знаете, не то, что, наверное, отрабатывать. Ну, может быть, это такое слово тоже, оно имеет место быть. Mm-hmm. Знаете, как говорится, с другой стороны, как говорят отцы, даже если дай нам 1000 лет жизни, мы все равно не сможем воздать mm-hmm. ему то, что дает он нам. Но, с другой стороны, может быть, сначала, как вот сказали, да, вот она дается, она чаще всего дается вот так заочно. Видите, у вас как хорошо, 10 лет. Некоторые бывают только год, а то и полгода, а у вас 10 лет. И, конечно, это та жизнь, она необычайная, я соглашусь, потому что я тоже вспоминаю тоже свое время воцерковления, и тоже вот эти вот, слушая вас, вспоминаю свои какие-то тоже эти истории, когда мы успевали в один день сделать то, что можно сделать было только за неделю, и как Господь на самом деле укрепляет. Но вот когда вот мы теряем благодать, когда мы ее теряем, вот тогда, с точки зрения ее заработать, то есть приобрести уже эту благодать, уже требуются определенные усилия, и сам Господь специально нас вот лишает этой благодати, чтобы мы, во-первых, начали свое движение, что-то делать, потом, когда мы начинаем свое движение, мы понимаем свою немощь, мы впадаем в это, мы видим, что без благодати, оказывается, то, что вот я делал, как вы говорите, да, признаем, что да, это все было с Божьей благодатью. И вот самое интересное, что когда ты начинаешь что-то делать, потом познаешь свою немощь, и вот через познание немощи ты смиряешься, и вот только и опять Господь тебя утешает своей благодатью. То есть вот это такое вот, знаете, внутреннее священное действие, без которого вообще немыслимо христианство. Потому что цель христианской жизни – это стяжание всей благодати. Как говорил батюшка Серафим Саровский, да, то же самое Дух Мирен, это и есть стяжание всей благодати Духа Святаго, потому что не просто ты должен, как вот учат там даже восточные какие-то мистические учения, что там стяжать какую-то там мирность, какую-то там, условно говоря, там нирвану или еще что-то, да, там внутреннее. Mm-hmm. Нет, это не работает, это вот без личностного отношения с Богом, без вот этого взаимного общения с Богом и потери приобретения благодати, и выстраивается наша настоящая христианская жизнь. Без нее вообще немыслимо ничего, потому что богослов – это тот, который вот как раз молится, переживает эти ощущения и благодати, и потери от всей благодати, и вот эта борьба. Если мы почитаем дневники Иоанна Кронштадтского, они в этом так и выстроены. Вот он так и описывает, да, вот я вот там раздражался на диакона, или раздражался на клирос, как они пели, или на нищего там я раздражился, да, там, или еще как-то он там кого-то отругал, и говорит, я почувствовал, что сердце мое покинуло меня благодать, я, как сковал меня дьявол мое сердце, как я стал просить Бога, а это он уже описывает, будучи старцем, будучи уже тем чудотворцем, который исцелял и многих людей, да, и он чувствует потерю этой благодати, и как он за нее борется, как он за нее переживает, и он просит, говорит, Господи, я виноват, прости меня, прости. И всю литургию молился о том, чтобы Бог простил меня, помил, и когда Господь меня помил, то сердце мое успокоилось, радость и мир пришли в мое сердце, и благодарю тебя, Боже, за это. Вот это вот и есть то самое настоящее христианство. Все остальное, как бы мы ни разбирались в евангельских чтениях, как бы мы ни разбирались в трансцендентности и имманентности божества, как бы мы ни разбирались в каких-то других богословских каких-то изысканиях, слов, и, там, иногда посмотришь, столько у нас есть, и это может быть хорошо, конечно, таких богословских трактатов, все остальное, но вот это безличностного вот этого общения с Богом, вот этого того самого понимания благодати, потому что, в принципе, Бог-то нам и принес взамен того закона, который был до Христа, он принес нам благодать. И о благодати, говорят все святые, И они говорят о том, что это и все об этом, и преподобный Семен, он богослов, батюшка Серафим Саровский был не первый. Он просто, можно сказать, учение отцов так сжато высказал. Об этом говорил еще и Семен Богослов, другие святые отцы, они об этом тоже говорят, что это стяжание вот всей благодати, цель нашей жизни.
Мы вернемся к нашим светлым историям после небольшой паузы, дорогие друзья. Не переключайтесь, в студии ведущий Радио Вера, наш сегодняшний гость, протоиерей Константин Харитонов. Скоро вернемся.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Мы продолжаем рассказывать, делиться самым сокровенным. В студии ведущие радио «Вера» Марина Борисова, Анна Леонтьева, я Константин Мацан. И наш сегодняшний гость – протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Аня, как у тебя с благодатью? Дела обстоят.
Хороший вопрос.
Не скажу.
С благодатью у всех хорошие дела. Без благодати.
Расскажу, все потеряю.
Да-да-да. Батюшка так вот в начале программы как рассказал, что можно потерять, думаю, не буду ничего рассказывать.
Как-то давно на радио слышал, там какая-то говорит, я, говорит, по радио, говорит, я, говорит, тайная монахиня. Думаю, ну как же теперь тайна, все знают теперь.
Да, была бы хорошая программа часовая о благодати, где четыре человека под камерой бы молчали.
Мне кажется, это было бы очень правильно.
Да, наверное, картинка напоминала бы что-то такое из фильмов Тарковского, вот, но слушать по радио это было бы странно.
Но слушать было бы странно, да. Но я послушала в первой части рассказ Марины про вхождение. Но нам всем известно, и отец Константин рассказал, и Мариночка про вот эту вот призывающую благодать, которая какое-то количество времени действует, когда ты только вот повернулся лицом к Богу. И у меня это вот у тебя, Марина, это было более с такой интеллектуальной позиции. Ты начала изучать устав, ты начала читать книги. Вот. А у нас на подворье, на котором я начинала, значит, в Шереметьевский дворец и храм Живоначальной Троицы, это было такое через больше семейственные такие вещи. То есть мы друг друга как-то вот поддерживали в нашем воцерковлении, и мы... Я, на самом деле, об этом не буду много говорить, потому что это самое очевидное, что я могу сказать, что мы только-только приходили, когда я уже была беременна и уже как бы несла первенца. И, конечно, вот самое смиренное, самое беспомощное состояние женщины – это беременность, потому что от нее много чего не зависит. И вот уж когда начинаешь по-настоящему молиться, потому что это, ну, настолько, ну, как-то вот столько тревог в этот момент, и вот этого всего еще, знаете, по неофиту ты еще и к врачам очень редко ходишь, потому что думаешь, ну что же Господь что пошлет, то и будет. И я думаю, что ну, вот в моей жизни, как женщина, самая большая благодать, и она, очевидно, ощущается даже не ведрами, а какими-то водопадами. Это рождение ребенка, это появление человека на свет, вот это чудо, да, появление человека на свет, ну, опять же, я, это вот самое очевидное, что я могу рассказать. А я, наверное, хочу порассуждать на такую тему, что благодать, она не всегда вот идет к тебе, вот мы с батюшкой говорили перед программой, что сверху вот раз через темечко, да, проходит огненное что-то такое, хотя это, ну, конечно, тоже, это ни с чем не перепутаешь. Я сейчас вот читала Честертона «Ортодоксия», замечательная книга, остроумнейшая написанная, которая, ну, не просто укрепляет вере, да, она дает нам аргументы, когда вот ты хочешь что-то с кем-то, ну, кто-то начинает с тобой спорить о вере, грубо говоря. Вообще о вере не спорят, да, как наша Татьяночка Воробьёва, православный психолог, сказала, но все-таки иногда как приходится вступать в эти разговоры. Вот у Честертона очень много таких просто остроумнейших, умнейших каких-то соображений, где он излагает смысл вот своей концепции веры. Вот. И он, я не помню точно, вот попыталась сейчас найти, ну, ладно, в другой раз прочитаю именно дословно, но у него очень точно есть слова о том, что как бы человек верующий в очень... шатком положении находится в споре, потому что ему не нужно объяснять свою веру. Она для него небо, вода и воздух, и горы, и собачка, и такси. И вот эта полнота не дает ему объяснить свою как бы позицию, да?
И... Говорит, что начиная, защищая христианство, я могу начать с любой вещи, да. С репы или с такси.
Да, или
и
с такси.
И все равно я приду к защите христианства, потому что все дороги ведут в Рим. И действительно, то, что самое большое и всеохватное, очевидное, труднее всего защищать, труднее потому всего что защищать. На него невозможно указать. Оно везде, ты в нем, внутри.
Да, да, да. Вот тоже примерно из благодати, что ты, он говорит, все дороги ведут в Рим, но не все туда доходят. Потому что вот ты как бы начинаешь рассказывать кому-то о благодати, а это как бы не аргумент. Это для человека, который не испытал это не... Ну, как он не испытал человек рождение другого человека в свет, так и с благодатью. И я собирала всякие рассказы своих знакомых, как они вот пришли, как, какова была эта призывающая благодать. Очень разные. Значит, одна семья рассказала мне, что... Они пришли, по-моему, в Троице-Сергиевую лавру на богослужение, как туристы. И благодать пришла к ним ощущением непричастности. Они видели, что люди, которые стоят на литургии, они что-то знают, чего... Они что-то имеют, чего они не имеют. И другая семья там рассказывала, что вот, да, когда родился ребенок, муж увидел свет несиянный, как бы, который сошел, и вот таким образом. Но я хочу сказать, что пути благодати, они бывают очень разные, очень скромные, очень даже незаметные. Вот не вот это вот прямо величественное, призывающее, это, которое мы чувствуем, которое, от которой растут крылья. Очень часто я прихожу на литургию, особенно литургию. Я очень люблю всеночную, потому что я сова, и у меня вечером очень много чувств и мыслей. А на литургии я еще сонная. И очень часто бывает, что я думаю, ну вот никакой нет у меня благодати, потому что я ничего не чувствую, потому что я хочу спать. И я стою просто, я думаю, что многие радиослушатели меня поймут, о чем речь. Вот. И я стою и думаю, ну вот... И очень... Или не обязательно случай с литургией, просто очень часто благодать приходит через слово, сказанное тебе человеком. Оно как будто специально, ведь Бог, если мы как-то чутко прислушаемся, Он действует через нас, да, Он каким-то... Если мы тонко настроены, и вот тебе встречается какой-то тонко настроенный человек, который тебе говорит нужное слово в нужную минуту, и все. И вот она благодать, то есть она приходит через людей, вот тот самый... Человек, который тонул, да, и мимо него проплывал плот, там потом лодка, потом корабль, не помню в каком порядке, а он все просил Бога, говорит, спаси меня. И когда он утонул, пришел, говорит, Господи, а что ж ты меня не спас? А Господь говорит, так вот же я тебе присылал все эти инструменты. То есть благодать очень часто действует через какое-то очень простое слово. И, знаете, такое простое, что... Сложно иногда и вспомнить, но вот вспомню, тоже, может быть, упоминала об этом в наших светлых историях, но сейчас соберу немножко воедино. Мы были в Осташкове, и там умерла очень благочестивая бабулечка. Вот из тех, которые, знаете, стоят как солдатики на каждой службе и ничего не пропускают. И мы сидели и ждали, вот это ее отпевали, и мы сидели и ждали машину, которая должна ее отвезти на кладбище, а машина не шла, и прошел уже час, а певчие все это время отпевают, и они уже, ну, изрядно устали. И тут ко мне подсаживается ее подружка, тоже старенькая бабушка, и говорит такую вещь, которая для меня совершенно меня пронзила. Она говорит: а Валя-то как, не хочет из церкви уходить? Понимаете? И все. И вот это вот у меня как прозрение. Вот. Или, знаете, я пришла там вот очередной раз на литургию, когда я значит, не, ну, как бы ничего не чувствую, да, до какого-то момента, по крайней мере. Вот я пытаюсь проснуться, разбудить свои чувства, и подхожу в лавочку и хочу взять там свечку, понимаю, что у меня нет денег, а я уже себя как-то самоукоряю, что вот я не ощущаю вот этого прилива. А он не обязательно ощущается всегда. Он как бы... Она есть, но ты не обязательно должен в таких вот восторженных чувствах находиться.
Даже опасно, да.
Да?
Восторженность, да.
И женщина, которая торгует свечами, я вдруг открываю кошелек, и там пусто, и, по-моему, телефон я забыла. И она говорит: ничего, вы же своя. И это вот, знаете, она... Мы не очень много людей знаю вот в том храме, куда я сейчас хожу. Я выросла в других двух храмах, но ее слова, знаете, они как вот сразу открывают небо. Я пришла в церковь, и я своя. Они как-то вот значат для меня намного больше, чем она имела в виду, когда ну, просто сказала, что я потом занесу ей денежку за свечки. И вот мне кажется, очень важно в жизни замечать вот эти моменты, которые приходят и через людей, и через книги, да, и не знаю, когда ты читаешь Достоевского, разве не благодать на тебя сходит, когда ты думаешь, какие точные слова подобрал Фёдор Михайлович для обозначения вот всяких духовных состояний, и других слов быть не может. Вот, в общем, вот такой вот у меня сумбурный немножко рассказ.
Прикосновение благодати через слово.
Через слово.
А как часто бывает, да, на проповедь или через Евангелие. Через слово. Что часто бывает, читаешь Евангелие, вроде все понятно, уже читаешь несколько раз. И раз какое-нибудь слово тебе боль, туда в сердце глубже.
Ну да, просто очень много, конечно, благодати там в таинстве исповеди, и батюшка иногда тебе тоже скажет какое-то слово, самое нужное, причем вот Господь ему посылает это слово, но об этом нельзя рассказать.
Светлые истории.
Светлая история. Рассказываем мы сегодня на Радио Вера. Ведущая Радио Вера Марина Борисова, Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Гость наших сегодняшних светлых историй – протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Я всю программу собирал для себя какие-то пометки с того, что вы, дорогие друзья, говорили, понимая, что мне предстоит выступать последним. Поскольку уже многожды прозвучало это слово, вот это предваряющая благодать, призывающая благодать, то есть какое-то деление благодати на типы, я вспоминаю историю очень короткую, она меня все время очень повеселила, когда еще в какие-то, ну, далекие годы, хотя уже вот уже постсоветские, монахи в каком-то далеком монастыре, видимо, по благословению священноначалия, получали духовное образование, которое у них не было. Ну, там людей принимали в монастырь, стригли, но вот они духовного образования не получали, поскольку они в далеком монастыре, они это делали заочно. Тогда еще не пользовались интернет-платформами для онлайн-обучения, но заочное образование происходило так, что какая-то была программа, то есть задания давались, а потом люди присылали письма с ответами на вопросы. Причем письма чуть ли не в то время еще рукописные, вот работы присылали. И, значит, один из преподавателей, видимо, это был какой-то предмет там, догматическое богословие, и вот было задание вот этим студентам в далеком монастыре какой-то, значит, написать ответ на вопрос типа благодати, там, по учению отцов. Из этого далекого монастыря приходит такой ответ, как контрольная работа, с такими словами, там, «Горе вам, уважаемый многоопытный отец Н, преподаватель, что делите единую, непостижимую Божью благодать на типы, в общем, умершвляя живое слово Божие». Да-да-да. Поэтому я так всегда вспоминаю с юмором эту программу, эту историю. Вот. А потом, вот знаете, что меня еще очень согрело, зацепило, то, с чего вы, отец Константин, начали, с того, что ведь рассказывать об этих касаниях благодати – это как бы делиться, и это, в общем-то, ее терять, ее вот, ну, расходовать, то есть ее тратить. Я помню, меня очень... удивил все время недавно на конференции по митрополиту Антонию Сурожскому, еже двухлетней конференции по его наследию, и Наталья Ликвинцева, сотрудник, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья, делала доклад, сравнивая то, как о своем внутреннем мистическом опыте встречи с Богом рассказывали три автора, три персонали. Это митрополит Антоний Сурожский, архимандрит Лев Желе, такой французский православный богослов и деятель, и подвижник, и Симона Вейль, мыслитель, тоже философ. И они все, вот, по мысли докладчика, по письмам это видно, по дневникам, пережили схожий вот опыт встречи с Христом, вот как в той классической истории митрополита Антония Сурожского, когда за чтением Евангелия от Марка между 2 и 3 главами он вдруг пережил, понял, ощутил, осознал, увидел, что с той стороны стола стоит воскресший Христос. И вот на что обращала внимание Наталья Ликвинцева, на то, что владыка Антоний эту историю много раз рассказывает в разных местах и много раз рассказывает похожие истории, которые можно истолковать вот как то самое свидетельство о касании благодати. Ну, потому что как еще объяснить этот опыт встречи со Христом? Ну, действие Божьей благодати. Это, может быть, ее такое самое по преимуществу проявление. Вообще вся наша жизнь так или иначе держится Божьей благодатью. Если бы она перестала быть, мир бы развалился на кусочки моментально. Но, видимо, есть какие-то ее особые, особые моменты ее дарования, ее какой-то вот ее явленности в каком-то месте здесь сейчас. И вообще у владыки Антония много таких рассказов. Почему я это вспоминаю? Я вот недавно читал его биографию, написанную Аврил Пайман, переведенную на русский язык, где, оказывается, в какой-то момент, когда только владыка Антоний, еще не будучи владыкой, по-моему, еще будучи просто простым монахом, только-только стал монахом, и для него вот некое говорение публичное о вере, некий рассказ вообще о себе казался чем-то неуместным, ненужным. Это же мое личное, и как бы это, ну вот именно по той логике делиться, значит, это немножко профанировать. Это настолько глубокое событие внутренней жизни. И он даже был в неком сомнении, а надо ли вообще об этом говорить. И если я сейчас не путаю, какая-то строка из Писания, из Евангелия, вот его сподвигло на то, что да, все-таки Господь, ну, и призывает человека об этом свидетельствовать ради пользы других. И вот об этом вообще интересно задуматься, учитывая то, как много потом в жизни владыка Антоний говорил и свидетельствовал, и сколько людей это свидетельство обратило ко Христу, что первоначально была некая сдержанность по отношению к тому, а нужно ли об этом говорить. Но вот я возвращаюсь к этой теме доклада. Почему я об этом вспомнил? Потому что вот докладчик сравнивала, как об этом опыте встречи со Христом говорят три автора, и оказывается, что владыка Антоний об этом говорил много, а вот двое других практически не говорили никогда. То есть буквально где-то намеками в письмах, в дневниках, что вот да, был мистический опыт, очень глубокий, очень важный, но человек, будучи религиозным мыслителем и автором, вообще-то на него как бы не ссылается, не раскрывает его. Меня поразил вывод, который Наталья Ликвинцева из этого сделала. Почему владыка Антоний так себя вел и, в общем-то, несмотря на некое первоначальное сомнение, все-таки делился? А это вот именно истощение себя ради другого. Это истощение себя ради ближнего. То есть я ради того, чтобы, может быть, кому-то это оказалось на пользу, даже готов лишиться, вот истратиться, чтобы потерять какой-то кусок своей, если угодно, дарованной мне благодати, если для другого это будет полезно. Меня это очень вот так вот зацепило, эта мысль. Потом я еще вспоминаю, у меня такой каскад коротких историй. Я вспоминаю историю, я ее часто в светлых историях рассказывал про нового русского, который в какой-то момент в 90-е скрывался от преследований, и друзья решили его спрятать в монастыре, потому что там точно искать не станут такого человека. Это последнее место, куда бы он мог залечь на дно. Вот. И он там воцерковился, он там открыл из себя церковную жизнь и в итоге раздал все деньги и остался там простым трудником. Но я вспоминаю момент, деталь этой истории, когда он вот так после первого причастия, он так прямо уже, он порхал, он летал на крыльях этой благодати. И он признавался потом, как, по-моему, один священник или диакон ему сказал: «Смотри, сейчас благодать от тебя раздавит. То есть еще можно, нужно к этому ответственно подходить. Это вот не просто, это не только радость и счастье, это еще и то, что если принять это слишком или недостойно, или как-то внутренне этому не соответствовать, или расплескивать, то это может для тебя быть как бы невыносимой радостью. Угу. Поэтому вот какое-то трезвение, видимо, всегда нужно. Вот из этой фразы делаю вывод. И такое, ну, какое-то ответственное отношение даже к тем дарам, которые ты получаешь. Еще мне рассказывали на схожую тему. Это один священник рассказывал. Была женщина у него на приходе, которая по каким-то внутренним своим причинам, ну, и спросила благословение и получила благословение причащаться каждый день. Ну, почему-то ей это было нужно. Вот она причащалась каждый день на протяжении какого-то времени, и потом она как-то поняла, что вот тяжело, слишком много любви стало вот в жизни, как-то вот в ощущении.
Ничего себе.
Вот, и как это священник это комментирует, ну, и Господь к ней милостиво отнесся, он положил ее в больницу с нестрашным диагнозом, но в больнице все время работал телевизор. И любви стало как бы достаточно. То есть она снизился ее градус, потому что постоянно смотреть телевизор было чем-то совершенно противоположным. Я помню, у меня вот... я вспомнил, когда вы, отец Константин, говорили про переживания там в храме у святителя Николая. У меня был очень такой тоже яркий для меня внутренний в жизни эпизод, когда только-только начинал воцерковляться. Это было какое-то одна из поездок с редакцией журнала «Фома» в Троице-Сергиевую Лавру. И я помню какое-то вот это состояние такой вот полета и какой-то вот преизобилующей радости. Причем, как я это понял, был дождь. А я очень не люблю, когда дождь капает за шиворот. Ну, вот вообще как-то дождь — это красиво, когда ты сидишь в теплой машине, он капает по стеклу или там вот ты дома. А вот когда ты под дождем гулять, я вот никогда, честно говоря, до того момента, во всяком случае, этой радости не понимал. Но я выхожу из храма, идет дождик такой мелкий, противный, серое небо, и я понимаю, что он только добавляет радости. Это вот в случае, когда дождь – это божья роса. За шиворот, на нос, куда угодно. Вот капает, а тебе хорошо, ну, тебе хорошо от этого. Еще лучше, чем было. Вот. Аня, ты сказала про то, что вот у меня по понятным причинам у меня нет опыта дарования новой жизни, ну, вот непосредственно. Да? Но я помню, меня очень восхитило, как мне недавно Кира Лаврентьева рассказывала, как она после какой-то программы, у нас на «Радио Вера» был священник в этой программе, и что-то там обсуждалось, и зашел разговор о том, вот что такое вечность, как переживается вечность, и Кира о чем-то спрашивала этого священника, что вот, а как это понятие, вечность, такое, такая категория, что такое, там, когда это будет, длительное время. И он вдруг говорит ей: нет, вечность — это не про время. Вечность — это когда тебе на живот кладут новорожденного ребенка твоего. Я не знаю, но, наверное, это то, о чем ты говоришь. Мне это, как бы, я могу только на словах и всю красоту этого образа
очень
оценить.
Красиво,
но
да.
Как что-то, мне кажется, в этом есть точное.
Самое интересное, что да, у Андерсона как раз Кай не мог сложить слово вечность.
Угу.
Не любовь, да. Не любовь, как там в советском интерпретации переделали, а именно вечность.
Угу.
Вот. И ощущение вечности, оно, кстати, коль мы уже говорим о благодати, да, ну вот, вот именно ощущение этой вечности и соприкосновение к этой вечности, оно как раз идет через соприкосновение благодати. Потому что вот есть знание о Боге, да, вот, есть видение даже было какие-то, да, там это что не является каким-то совершенным. А есть ведение, да, когда мы ведаем. И как Елин, известный философ, говорит, есть, что я верю в Бога, а есть я верую. И веру — это гораздо глубже, это гораздо... Мы как символ веры, мы говорим, не верю, а верую. И это тоже не случайно, потому что я живу этим, то есть это во мне, это я живу этим, да, то есть есть это ведение, и когда... То есть познать Бога может только через его благодать. И открывается некое ведение. И вот тут то, что вы как раз говорили, что невозможно это пересказать, это ведение, оно раскрывает перед нами и насколько это возможно здесь и сейчас, в данный момент, нам познать Бога и ту самую вечность, которая вот раскрывается перед нами, и она становится той самой реальной, извиняюсь за такие масло-масло, реальной реальности вот такой, да, вот, она становится то, что ты даже в этом не сомневаешься. Но это можно вот именно как раз ощутить вот через это вот соприкосновение благодати Божией. Почему ее и нужно нам всем к ней стремиться, стяжать ее, не для того, чтобы потом хвалиться, ходить, и вот я вот в благодати, вот я там, это вот благодатный такой, потому что без нее мы, на самом деле, вот вы правильно сказали, что рождение ребенка, а любая жизненная радость, любое соприкосновение к любви, к реальной жизненной радости не может без, быть без благодати Божией. Потому что Бог благодать дает, уже как Евангелие говорит, что Он дает всем, и грешникам, и праведникам, всем отдается. Но опять же, вот, да простите монахи меня, да, но всегда есть все-таки она вот, ну, разная эта благодать, как бы, да.
Да, но это, мне кажется, такая была.
Да, да, я...
В простоте сердца было написано.
Да, я думаю, что... Но в любом случае, говорю, что на самом деле, да, вот даже люди не церковные, не верующие, даже атеисты, да, то есть все равно вот это вот соприкосновение благодати и у них есть. Просто они боятся себе это признать, они иногда это называют чем-то другим. Но вот любовь родителей к детям, вот, допустим, я для себя ощутил понимание Бога как отца тогда, когда я, ну, внимательно отнесся и посмотрел на своих детей. И я вот в этом понял, как Бог любит нас через любовь свою к детям. То есть, если у меня она такая, то как Бог любит каждого из нас, как, какие мы для него дети. То есть, это, а тоже это без благодати Божией ты это не поймешь. И везде, где есть, даже бывает, собиралась компания, и хорошее настроение у всех, благостное, такое доброе, в хороших отношениях, в хорошем понимании этого слова, без благодати Божией тоже не может этого быть. Поэтому и святые отцы, когда собирались на собор и все остальное, они говорят, что именно их благодать Божия собрала, да, она собрала здесь благодать Божия. И опять же, да, вот чем чаще мы соприкасаемся через вот общение с друг с другом, через молитву, через доброе дело, через все, и когда вот то самое соприкосновение благодати происходит у нас друг через друга, и в отношении, как говорится, через слово, через действие, все это раскрывает у нас вот это вот познание на вот этого божественного присутствия в нашей жизни, и промысла Божия. И тогда ты уже не то, что веришь, что Бог есть, ну как бы это где-то в стороне, а ты веруешь, то есть ты ведаешь это, и тебя уже не нужно убеждать чудесами. А вы знаете, вот там чудо было, ну да, да, то есть ты понимаешь, да, ну да, слава Богу, что чудо было, это хорошо, но уже тебе даже это и не нужно в этот момент. Вот когда ты теряешь благодать, вот тогда уже все эти моменты, они нам как раз и нужны.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний благодатный вечер. В студии были ведущие Радио Вера, Марина Борисова, Анна Леонтьева, я Константин Мацан. И гость наших сегодняшних светлых историй, протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Дорогие друзья, я напоминаю, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на сайте radioevera.ru или на странице Радио Вера в социальных сетях, например, во ВКонтакте. Там же можно в комментариях оставлять ваши истории, не пренебрегайте этой возможностью или пишите ваши светлые истории на адрес info@radiovera.ru. Мы с вами прощаемся и ровно через неделю продолжим светлые истории рассказывать. До свидания.
До свидания. До свидания.
Всего доброго.
Светлые истории.